Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы посвятить сегодняшнюю передачу замечательной женщине по имени Рут. Когда-то ее звали Виктория. Когда-то она жила в славном городе Грозном в Чечне. И много лет назад познакомилась с молодым еврейским парнем, который приехал в 50-е годы во время разгара дела врачей и борьбы с космополитизмом и, понятное дело, связанным с этим антисемитизмом, в Чечню. Вот тогда русская девушка Виктория, которая училась в медицинском институте, познакомилась с еврейским парнем. Ну, то, что произошло потом, это история. Но главное, что в какой-то момент, почти 30 лет тому назад, Виктория и ее муж пришли на один из моих уроков в Бруклине. И, честно говоря, вот как они пришли, так на протяжении почти 3 десятилетий они не уходили. К сожалению, супруга Виктории больше нет с нами. Рут, дай бог, чтобы была здорова и счастлива. Но я должен сказать, что, вспоминая о ней, говоря о ней, обращаясь к ней, я говорю о человеке, который является источником вдохновения для меня. Я думаю, что для многих моих друзей, которые вместе собираемся мы на определенного рода уроки Торы, мы помним, как именно Виктория, которая стала Рут, является среди нас еврейским, так сказать, ученым, знающим тексты наизусть, и зачастую поправляющую меня, которая говорит мне, вот надо было бы сказать, как в тексте сказано, так. Поэтому спасибо огромное, Рут, за то, что вы и есть наш еврейский эрудит. Когда я говорил с Рут буквально за несколько часов до праздника Шавуот и пожелал ей здоровья и счастья, то она сказала мне, что когда она впервые пришла к нам на урок около 30 лет тому назад, то она вот пришла, и она была вдохновлена тем, что я почему-то в тот момент цитировал, вспоминал, может быть, читал изречения некоторых российских писателей. И почему-то именно это повлияло на ее отношение к еврейству. Конечно, сказал я ей в первую очередь сам тот факт, что она вышла замуж за еврея, разделила его судьбу, вошла в семью, а потом, в конце концов, привела своего еврейского мужа в синагогу, а в дальнейшем и к соблюдению заповедей Торы. Поэтому Рут как раз и стала источником вдохновения для многих из нас. Так вот, друзья, я вспоминаю об этом сегодня, потому что ведь на самом-то деле в праздник дарования Торы мы читаем книгу Рут, которая явилась прабабушкой царя Давида. И мы спрашиваем себя, а почему вдруг мы читаем рассказ о моавитянке, нееврейке, которая приходит к еврейству? И традиционным ответом является такой ответ, что она была источником добрых дел, она помогала своей матери, своего умершего мужа Наоми, она пошла за ней в Израиль. Это ее добрые дела привели ее к еврейству. Поэтому книга Рут, как говорит Талмуд, это книга о силе добрых дел. Потому суть Торы – это добро, это любовь, это добрые дела. Однако мне кажется, что есть еще один ответ на этот же самый вопрос, поскольку в этот же день праздника дарования Торы мы читаем рассказ о Итро, который был жрецом мидьянским и который тоже пришел к горе Синай принимать Тору, то есть он стал, по сути, евреем. И когда мы говорим о том, что и Итро, и Рут вспоминаются в праздник дарования Торы, то я говорю себе о том, что, наверное, вся причина, почему мы говорим об этих праведных неевреях, пришедших к вере, и это, наверное, связано с тем, что кто бы ни родился евреем, должен не возгордиться и не говорить: «О, я принадлежу избранному народу», а он должен, прежде всего, помнить о том, что евреям не только рождаются, а может быть даже и не столько рождаются, сколько становятся. Итро стал евреем, Рут стала еврейкой и дала жизнь своему правнуку, царю Давиду, который защитил Израиль от всех врагов и построил город Иерусалим, или объявил город Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Град Давида. Так вот, друзья, интересно, что я упомянул, Рут сказала мне, что когда она пришла к нам в синагогу и услышала впервые какие-то размышления о Торе, то ее почему-то вдохновили некие цитаты российских писателей. И, может быть, вот в качестве благословения Рут и вдохновения для нас всех. Я хочу прочитать, поэтому я вспоминаю, что однажды много лет назад, я помню, мы сидели у нас дома, праздновали праздник исхода евреев из Египта, и наш учитель Илья Эсес сидел во главе стола. И тогда у нас было в гостях где-то, думаю, человек 70 мужчин, исключительно мужчин, потому что Илья готовил мужчин, чтобы они во второй день праздника проводили седер пасхальный у себя в домах для своих семей. И я помню, что Илья тогда, когда заканчивался седер, сказал: обратите внимание, что в псалме Давида, который мы читаем перед благословением после еды, говорится «Хигдель Ашем ласот имейлу». Говорит царь Давид, что вот придет время, и народы мира скажут: «Великое Всевышний совершил с ними». С кем с ними? С евреями. И лишь тогда, после этого, евреи скажут: «Да, Великое Всевышний совершил с нами». И возрадуются. И вот я помню, что я сказал тогда: вы знаете, иногда нам нужно посмотреть на себя со стороны, посмотреть на еврейскую сторону со стороны, потому что есть вещи, которые мы воспринимаем зачастую как само собой разумеющиеся. И вот, может быть, именно потому вот такие люди, как Рут и многие другие, и на протяжении еврейской истории, да, собственно говоря, и сегодня в эмиграции, это люди, которые не воспринимают еврейство как само собой разумеющееся, а выбирают путь Торы. И, может быть, они и являются источником вдохновения для всех них, для всех нас. И потому, когда я говорил с Рут, то сказала она мне, что вот почему-то эти цитаты вдохновили ее. И я думаю, что потому, может быть, и мы можем тоже вспомнить некоторых российских писателей и то, собственно говоря, что они писали о евреях. Итак, что такое еврей, писал Лев Толстой. Что такое еврей? Этот вопрос вовсе не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Посмотрим же, что это за особое существо, которого все властелители и все народы оскорбляли и притесняли, топтали ногами и преследовали, жгли и топили, и который назло всему этому все еще живет и здравствует. Что такое еврей, которого никогда не удавалось сманить никакими соблазнами в мире, которые его притеснители и гонители предлагали ему, лишь бы он отрекся от своей религии и отказался от веры отцов? Еврей – это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он – родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры. Еврей – первооткрыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на святой земле еще в большей мере, чем нынче, даже в цивилизованной Европе. Больше того, в те дикие времена, когда жизнь и смерть человека не ставили ни во что, Рабби Акива высказывался против смертной казни, которая считается нынче вполне допустимым наказанием в самых культурных странах. Еврей – первооткрыватель свободы. Даже в те первобытные времена, когда народы делились на два класса, на господ и рабов, Моисеево учение запрещало держать человека в рабстве более 6 лет. Еврей – символ гражданской и религиозной терпимости. «Люби пришельца», – предписывал Моисей, «ибо сам был пришельцем в стране египетской». Эти слова были сказаны в те далекие варварские дни, когда среди народов было общепринято порабощать друг друга. В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать приверженцев. Напротив, Талмуд предписывает, что если нееврей хочет прийти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем. и что праведники других религий тоже унаследуют Царство Небесное. Еврей – символ вечности. Он, которого ни резни, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч цивилизации не смогли стереть с лица земли. Он, который первым возвестил слова Господа. Он, который так долго хранил пророчество и передал ему его всего остальному человечеству, такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен. Он – олицетворение вечности. Итак, Лев Толстой написал эти слова в 1891 году. Когда я, кстати, вот читаю эти слова о том, что еврей вечен, и он – олицетворение вечности, то мне вспоминается мысль о том, которая особенно сегодня, в этот день праздника дарования Торы, актуальна, что это не столько мы, евреи, храним Тору, сколько Тора хранит нас. И в этом источник, собственно говоря, вечности народа, а именно в вечных ценностях Торы. Итак, я хочу привести цитату замечательного российского философа Николая Бердяева. Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьбы это совершенно необъяснимо. Нужно сказать, что со всей материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что судьбой этого народа связаны особые предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистические судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы. Эти слова были написаны Бердяевым и напечатаны в сборнике «Смысл истории» в 1923 году. И, например, когда я читаю эти слова, то я думаю о том, что, вот, например, в этой конкретной истории Николая Бердяева, который говорит о том, что он был атеистом, и именно еврейская история, судьба нашего народа вдохновила его к вере. А, собственно говоря, в Торе как раз и говорится, что еврейский народ должен быть светочем для народов и вдохновлять народы человечества самой своей истории, самим фактом своего удивительного существования, несмотря ни на что, это и должно быть источником веры человечества. И, собственно говоря, именно об этом и свидетельствует Николай Бердяев. Достоевский, которого, в принципе, конечно, нельзя обвинять в любви к евреям, тем не менее писал в дневнике писателя в 1877 году. Приписывать статус ин стату, то есть объяснять этот удивительный факт существования еврейского народа, одним лишь гонением и чувством самосохранения недостаточно. Да не хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков. Надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая. Нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Что ж, друзья, обратимся к Куприну, к его рассказу «Жидовка». Удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделались достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в одни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, мавитян и других полуфемических народов. А он гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя что-то сверхъестественное предопределение. Да, друзья, получается, что народ живет, но сам факт его существования – это свидетельство некого предопределения. Итак, поскольку, друзья, мы с вами находимся в Америке, то давайте сделаем следующий шаг и прочитаем слова американского писателя, который, возможно, Рут 30 лет тому назад и не слышала. Но мне кажется, что совершенно справедливо было вспомнить Марка Твена, который, как мы знаем, и путешествовал, и был на Святой Земле, и оставил много интересных заметок по тому поводу, что он видел тогда полную разруху Святой Земле. И, конечно, насколько удивительно, что Земля расцвела, когда вернулся на нее ее народ. А вот мы вспоминаем сегодня слова Марка Твена, и обратите внимание, они были написаны до катастрофы, понятное дело, до восстановления государства Израиль, до Нобелевских лауреатов, до чемпионов мира по шахматам и до многого-многого другого, не говоря уже о фейсбуках, ватсапах и всего остального, что мы могли бы сегодня прибавить. И поэтому давайте прислушаемся к словам Марка Твена и внутренне добавим где-то прошедшее столетие. Если статистика верна, евреи составляют не более процента человечества. Это наводит на мысль о почти невидимом комочке звездной пыли, затерявшемся в ярком свете Млечного Пути. О евреях, собственно, и слышно-то не должно быть, но они дают о себе знать. О них мы слышали и продолжаем слышать. Они выделяются среди любого народа. Их место в экономике, их значимость неизмеримо выше места и значения любого другого столь же малого народа. Их доля в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытиях непропорциональна доле евреев среди других народов. Она намного обширнее и богаче. Они, евреи, во все времена в схватке, в сражении с целым миром. И в этой схватке они могут надеяться только на себя, так как никто их не поддержит. И они сражаются не на жизнь, а на смерть. И их можно простить, какие бы средства в этой борьбе они не использовали. Египтяне, вавилоняне, персы создавали мировые державы всей планете торжественно и шумно и заявляли о своем могуществе. Затем таяли, словно дым, и умирали. Греки и римляне наследовали громкую славу и тоже ушли в небытие. Другие народы возникали, на время высоко поднимая пылающий свой факел, но он сгорал. Оставляли лишь искорки, а подчас и они сгорали. Евреи видели их всех. И сейчас они такие же, какими были всегда, на протяжении веков, не знающие упадка или немощи. Никогда, так же, как и теперь, не ослаблялось их влияние, их роль в жизни народов, среди которых они жили. Не убывала их энергия, мобильность и острота ума. Все в мире смертно, но евреи. Все, даже самые сильные, уходят, но они остаются. В чем же секрет их бессмертия? Итак, друзья, с этим вопросом я оставляю вас в этот замечательный день дарования Торы, когда мы размышляем о том, что, может быть, не мы храним Тору, а Тора и ее вечные ценности хранят тот народ, который эти вечные ценности несет. Всего хорошего. Я надеюсь, что этот день будет для вас источником вдохновения.